Хорошо, ну тогда что? Мы с Божьей помощью начнем, да? Значит, в чем суть вопроса? Первые слова, которые еврей произносит, когда он просыпается, на иврите звучат. Моде ани лифанеха мелех хай векаям, шехзарта би нишмати бехимля, раба эмунатеха. Обычно это переводят так. Благодарю тебя, владыка живой и сущий, за то, что милостиво возвратил мне душу мою. Велико доверие твое ко мне. Вот такие слова. Если начать с самого начала, слово «моде» — «благодарю». Его так обычно переводят. В 28 книге притч, 13 стих, «скрывающий свои преступления не будет иметь удачи, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вот это самое слово «сознается» здесь и написано в значении слова «благодарит». Это так. На русском языке «благодарить» — это дарить кому-то благо. Ну, благо дарить. Но Всевышнему не особо что-то подаришь, потому что, ну, он все блага, и какое благо мы еще можем ему подарить? Никакого. Слово «моде» означает, что я признаю, или как признателен, вот если на русский язык перевести, признателен Всевышнему. На немецком, кстати, «данке» тоже от слова «думать». Я буду думать, буду знать, что ты для меня это сделал. Что это значит? То есть перед тем, как у человека, такой вопрос стоит, есть ли у человека свобода воли? На этот вопрос есть четыре возможных ответа. Да, нет, и да, и нет, или и нет, и да. Правилен только четвертый ответ. С одной стороны, у человека нет свободы воли. То есть мы не лишаем, нас никто не спрашивал, рождаться нам или не рождаться. Нас никто не спрашивал, когда нам рождаться. Может быть, кому-то хотелось бы в 12 веке, может, кому-то в 25. Может, кому-то хотелось бы быть не мальчиком, а девочкой, не девочкой, а мальчиком. Нас не спросили, будем мы человеком или бобром, или ежиком, или слоном, например. В этом плане у нас нету свободы выбора. У нас нет свободы выбора быть высоким или низким, ну, далеким и близким. То есть есть какие-то ограничения, какие-то границы, в которые мы поставлены, уже только внутри которых у нас есть свобода воли. И вот это «моде», я признаю, оно начинается с того, что ты проснулся, почувствовал ручки, ножки, голову, осознал, кто ты, и ты признал, что ты — это ты, что ты не жалеешь, не думаешь, «эх, вот проснулся бы я сейчас Дональдом Трампом» или там «принцем Гарри», или «Филиппом Киркоровым», или «ежиком», или «черепашкой». Но вот этого сомнения нет. То есть ты признаешь и свои какие-то качества, свои какие-то ограничения, и ограничения по своим способностям. То есть ты не летаешь, ты, может быть, не можешь пробежать 100-метровку за 8 секунд. То есть есть какие-то ограничения, которые тебе даны, какие-то качества, с которыми тебе надо работать по жизни. Есть какая-то данность от Творца, которую ты не выбрал. И вот осознание вот этого, признание этого, с этого все начинается. То есть ты благодаришь Творца за то, что ты — это ты. И без претензий к тому, что ты не принц Гарри или не черепашка.
То есть я признаю его выбор в своей жизни, что он именно меня создал таким, какой я есть, и я просто согласен с ним. Я просыпаюсь и просто согласен.
Да, то есть
подтожен, согласен.
То есть представь себе, что Всевышний подобрал тебе пиджачок. И ты понимаешь, что лучше никто не подберет. Что только тебе кажется, что было бы лучше тебе быть черепашкой в 12 веке или обезьянкой на острове Чунга-Чанга. А на самом деле ты признаешь Всевышнему, что он создал тебя таким, что вот, например, 5750 лет ты не был нужен, и вдруг на 5760 году ты понадобился и родился. Он тебя создал именно сейчас, именно таким, и ты за это благодарен. Если бы ты начал свой день не со слова «моде» — «благодарю», а со слова «они» — «я», то, может быть, ты «да благодарю» и не дошел бы. То есть прежде всего ты признаешь, свои ограничения. То есть, что у тебя есть какие-то качества, которыми тебе Всевышний наделил, они даже не ограничения. Они просто у тебя есть, и все. То есть ты не девочка, тебе не 15 лет, ты не бобер, ну и прочее. Вот это начало. Только после этого рождается второе слово «они», «я». Вот теперь представь себе, что ты видишь такую картину, огромные волны, океан. Вот так, закрыл глаза, открыл, тебе показывают картину. Огромные волны в 30 метров, океан над этим, и маленький человечек такой стоит рядом. Ты смотришь на эту картинку, и ты говоришь «вау». И ты говоришь «вау» не человеку, а океану. Ну, потому что океан, он восхищает. И вот тут загвоздочка. Надо остановиться и понять, что, хотя волны, конечно, мощные, и они высотой в 30 метров, у них нет свободы воли, у них нет вообще воли, у них нет ни желаний, ни мыслей, ни разума, ничего, что этот самый человек, вот этот самый, который только что говорил Муде, со всеми его ограничениями, он качественно лучше всего творения. То есть, несмотря на то, что ты осознал, ты уже поблагодарил Всевышнего за то, что ты, ну, не то, что ты есть, очень ценно, ценнее любого явления природы. И поэтому ты говоришь, я сейчас буду восхищаться не океаном, не закатами, не горами, хотя этим надо восхищаться, не всем этим лунопарком, который вокруг нас окружает. У нас очень много внешних возбудителей, которые говорят, увлекайся тем и тем и тем, и можно смотреть туда, говорит, вау. Я буду говорить вау самому себе. То есть я буду искать чудесность Бога не только в океане, не только в закатах, а в самом себе. Я вот в этом своем Моде, я раскрываю сущность Всевышнего. Я готов, я осознаю, что основное мое отличие от всего остального в том, что через меня раскрывается Всевышний. Поэтому вот это мое «я», оно абсолютно ценно. И потому что в нем есть Господь. Я в этом нахожу Господа. В этом своем ограничении и в годе рождения, в поле, в росте, в весе и во всем остальном, ну и, конечно, во много большем, потому что мы больше, чем тело. То есть вот это вот «я», оно бесконечно сильное, и оно благодарит Всевышнего за ту комплектацию, тот тюнинг, если хочешь, который нам дан.
То есть здесь все равно складывается то, что Творец выбрал настройки, он настроил, а я принимаю полностью, как называется, тотальную победу, да, тотальные настройки от него. Склонение двух миров, скажем так, это он и мое я, оно склоняется. Я так вижу.
Это еще не сразу. Сейчас ты просто осознаешь, что через тебя раскрывается Всевышний. Что еще сейчас мы дойдем до этого. Потом дальше идет слово лифанеха, перед тобой. Нам очень, как сказать, трудно бывает человеку быть собой перед другими. Какие-то свои качества мы стараемся скрывать. Ну, человек, которому не нравится, как он выглядит, в зеркало-то не смотрит. Вот. Но мы перед людьми стараемся хорошие свои качества показывать, а плохие не показывать. На иврите лицемерие от слова «цавуа» — покрашенность. Мы себя красим разными красками. Тут замазали зеленым, тут красным, тут фиолетовым, тут малиновым, чтобы самого себя перед Всевышним не показывать. А здесь вот вся эта конструкция из тактико-технических характеристик, которые дал Всевышний, и из того, что мы нарешали тут со своей жизнью, все это встает перед Всевышним в совершенно раскрытом виде. То есть я перед тобой весь открываюсь. Вот он я, как я есть, без прикрас. Очень хочется перед Всевышним как-то хвастануться. праведностью своих расстанутся, или смелостью. Вот я сегодня делал урок по Гедеону, когда приходят и говорят, кто из вас трус, кто слабый, уходите домой, идите. И знаешь, как трудно уйти, даже если ты тросишь, все-таки, ну, как-то я уйду, и я признаю всем, что я трошу. Из 32 тысяч ушло 22. То есть человек проверил себя, встал, ушел. То есть я вот весь, я как я есть, я показываюсь Всевышнему. Это то, что с чего начинается мое утро. Я понял, каким он меня сделал, что я, и что вот есть на самом деле. Я представляю это перед Всевышним. Я говорю, вот я такой-то. Вот у меня есть такие способности, такие-то возможности, таких-то нет. У меня есть такие-то хотелки, такие-то мечталки, а каких-то нет, это я. И вот я всем этим предстаю перед ним. Вот я перед тобой, гляди в меня, я открыт перед тобой. Понимаешь, что ли, да?
Я думаю, что, похоже, знаешь, как-то с утра люди женятся друг на друге, и первое утро – это когда вот человек именно тот, без прекрасного, да?
Без косметики.
Ну, не только даже косметика, назовем, что вот этих вот щитов нету или фантов, не знаю, как это назвать еще, когда человек утром, он именно тот, который он есть, тяжелый.
Да, непричесанный, смурной, недобрый, неулыбчивый. Да, то есть у меня знакомый говорит, я пока не выпил кофе, я неверующий человек. Вот, такой тоже есть, да? То есть это все Всевышнему показывается. Мы испытались, и вдруг начинает звучать слово «мелех», «царь». Есть, как бы, когда мы благословляем Всевышнего, какую-то браху говорим, благословение, мы говорим «благословен ты, Господь», это Ашем, «Бог наш», «царь Вселенной» или «царь мира», и там то-то, и то-то, и то-то. То есть три уровня. Бог – это очень абстрактное, трудно досягаемое, творец всего мира, вот, владыка, судья. Когда мы произносим слово «царь», это очень-очень конкретное исповедание. То есть он царь, и это значит, что весь ты, вот как ты его представил сейчас, со всеми своими косяками, разгильдяйствами, достоинствами и недостатками, ты его признаешь царем, ты признаешь, что все, что в твоей жизни будет, это его повеления, какие-то его задачи, и ты любую готов выполнить. Прежде чем ты, так скажем, закорешишься со Всевышним, прежде чем он станет тебе другом, цавта, русская группа, команда, ты получаешь от него мицва, повеление. То есть он царь, и он может тебе повелеть вещи, которые тебе могут быть, ну, не очень приятные и не очень радостные, но ты будешь их выполнять, потому что ты признаешь, что он царь.
Получается, человек как будто бы раздетый утром, такой, какой он есть, предстает перед всемогущим Творцом, Царем и перед этим мощью, да, как бы так?
Да, и ему не дают одеть мундир, там, наблестить те пуговички, вот. Но зато Всевышний смотрит и говорит, если ты, ну не спецназовец ты, да. Ну, то есть не получится из тебя метателя молота, и, может быть, погонений скрипача тоже не получится. Но вот распоряжайся мной. Вот я такой, а ты вон какой. Но я твой подчиненный, распоряжайся мною. То есть, в принципе, то, что мы говорили, это такое резюме, с которым, может быть, дворником не возьмут. А ты приходишь с этим резюме ко Всевышнему и говоришь, ты мой царь, командуй мной. Вот. И ты понимаешь, что он не скажет, сдался ты мне тобой командовать лишний. Ну, то есть, чем ты мне поможешь-то? Он действительно твой царь, и он хочет царствовать над тобой тоже. То есть, есть цари, которые, скажем, не знают о том, что где-то в дальнем уголочке их страны живет какой-то Ванька Кузьмин. Подданный, но он так подданный, значит, что он царя в глаза не видел, и царь о нем слыхом не слыхивал. А здесь ты с позаранку, не причесший, лапти не доплетя, вот в этих недоплетенных лаптях, являешься пред лицо царя и говоришь ему, я буду выполнять твои распоряжения. Весь сегодняшний день, все, с чего я начинаю, все, что я увижу, все, что в моей жизни будет происходить, это твои повеления. Это те ситуации, которые ты повелеваешь мне разрешить, раскрутить. Ну и вот те ситуации, те рамки, те проверки, которыми ты меня хочешь проверить, все это будет жизнь от тебя. Это на самом деле дерзость. Ну, потому что... И это вера во Всевышнего. Потому что, ну, когда ты, например, стоишь на светофоре на красном свете долго, ты не ругаешь президента своей страны, там, генерального канцлера. Или ты шизофреник. Ну, параноик. Вот. А здесь мы говорим действительно, Господь, все, что будет сегодня, будет от тебя. Но при этом это не только такой вот кайф, лафа, это еще и понимание, что на тебя все время... смотрит царь царей, и ты находишься у него в подчинении. Что ты какой-то мелкий начальник, которому можно где-то там дать взятку или где-то проскочить, ты ему подчиняешься. И ты серьезно готов воспринимать все, что в твоей жизни происходит. Это основа веры. Только после этого ты можешь сказать, что мы сотрудники со Всевышним и так далее, и так далее, и так далее. Как сегодня многие очень по-небратски ко Всевышнему относятся. Ну там, папа, и все. Он папа, конечно, да, но он и царь. Начинается с того, что он царь. Точно так же, как твои дети, они должны тебя слушаться как папу. А потом ты уже друг, товарищ и брат.
Ну, я вот здесь вижу такой момент, где ты полностью доверяешь ему, ну, не то, что даже доверяешь, все, что не только хорошее может пройти днем, но может пройти все, назовем все абсолютно.
Ну, да.
Все ему, все от него, потому что он царь.
Да.
Ты даешь ему руль, в сонном состоянии даешь ему руль и говоришь, мы начинаем день, да?
Да. При этом ты не робот, то есть у тебя есть своя воля, свои, опять-таки, хотелки, свои мысли, и, может быть, приятно или неприятно, трудно. Ты можешь справляться или не справляться с тем, что он тебе говорит, но ты понимаешь, что это его заповедь, что в какие бы ни происходили ситуации, ты не забываешь, что все неспослано им. По крайней мере, ты собираешься это делать. Потом, по факту, мы забываем. Но это намерение, с которого начинается день. Вот первое, что человек провозглашает. Теперь Всевышний, он не только Мелех, царь, он еще написано Хай Векаям, живой и, как это перевести, и сущий. Что это значит? Там, зайчик жив, Алекс жив, кто-то еще жив, потому что Всевышний дал ему жизнь. Мы получаем от него жизнь как дар. Сами по себе мы не живы. В тот момент, когда он нас выключит, мы выключимся. Всевышний жив, и у него нет выключателя, он источник жизни. Она у него не может закончиться, потому что он действительно источник. И поэтому, подсоединяясь к нему, мы участвуем и в том, что будет там, тысячи лет спустя после нас. Мы участвуем в процессе, который вечный, потому что мы подключаемся к нему вечному. То есть наша жизнь, наш день, наша жизнь — это фрагмент в его замысле, который огромен. То есть не все мы увидим сразу. Но он царь живой и сущий. То есть он, мы понимаем, что и сама наша жизнь, она именно из-за того, что он является ее источником, присоединяется к его источнику.
То есть я могу в этом видеть поколение детей, отцов?
Детей, отцы, народ, да, общее дело.
Я там.
Да, вот в послании к евреям очень хорошо описано, что они двигались, да, они не достигли, но они строили. Да, есть какие-то здания, там, по-моему, например, там Кёльнский собор строился кучу лет, и те, кто начинали его строить, не увидели его достроенным. Есть, ну, и проекты божественные. Вот послание к евреям говорит, они все были участниками замысла Божьего, не увидев плода. Умерли в ожидании того, что исполнится. Мы тоже ждем, что не все, что мы делаем, оно сразу же заканчивается. Это такая вот мысль. И вот, это вот на этом мы как бы заканчиваем обращение. То есть здесь понятно, кто мы. Мы — это именно то, что Всевышний нам дал. Если пойти на улицу и спросить, то ведь на самом деле далеко не каждый человек хочет быть самим собой. Кажется, у Гребенщикова была такая песня «Если бы я смог выбирать себя, я снова бы стал собой». А на самом деле, если ты пойдешь на улицу и спросишь людей, люди настолько себя не принимают, что им даже вставать утром не хочется. Хочется быть, там, проснуться, как Сергей Брин, основатель Гугля, или молодым и здоровым, или еще кем-то, но не собой. И вот начинается с того, что мы признаем, что мы вот это, то, что Всевышний от нас хочет, и это нам хорошо, мы не смиряемся с этим, мы за это благодарим. Мы говорим, что это имеет ценность для служения, что мы имеем ценность в этом мире, что наши действия ценны в этом мире, и что мы открыты, вот, что нам не нужно ничего скрывать от Всевышнего, что именно такими, какими мы есть, мы предстаем перед царем, который будет нами повелевать, все, что он делает, это его повеление нам. И он вечный, он был до нас, будет после нас, и мы инструмент в его вечности. Мы какая-то партия музыкальная, которая играет его вечной симфонии. Вот с этого все начинается. А теперь мы благодарим его за то, что он экзарта би вернул не мне, а вернул в меня. Если бы вернул мне, мы бы говорили экзарта элай, вернул в меня. Он не в руки тебе дал душу, то есть сказал, на, вот она твоя душа. Он ее вернул в тебя и... как сказать, он, что такое наша душа? Это его свет, который в нас раскрывается. Вот этот бесконечный божественный свет, он в нас удобно для нас разместил. То есть он не дал в руки, а поместил в нас, так чтобы через нас раскрываться не... И это совмещение Божественного Света и нашей всей данности – это его милость. То есть он милостью вернул нам душу. Причем, что важно, да, очень интересно, нашу душу, мою душу, да, написано, мою душу ты мне вернул. То есть он не ходит и, как сказать, выдает каждое утро кому-то, там, ты пришел, там, тебе один раз одну тарелку поставили, другой раз другую. Он возвращает именно твою душу, то есть это именно тот свет, который через тебя должен раскрываться. Если ты приходишь там, покупаешь консервные банки с кукурузой, тебе все равно, какую взять. Они внешние, может быть, они внутренние и разные там внутри, но это все равно. Для Всевышнего не все равно. Он именно твою душу тебе возвращает. То есть он не говорит, подумаю-ка я, может, я Васе не буду его душу возвращать, может, уже попробую-ка я ему что-нибудь другое поставить, какую-нибудь другую детальку прикрепить. Может быть, какой-то толк получится. Нет, он именно твою тебе возвращает. То есть вот этот божественный свет, который тебе доверен, он тебе его и возвращает каждое утро заново, и ты просыпаешься продолжать свою же работу, несмотря на то, что ты вот такой. Ну, ты, он, я, ты, он, она, мы такие.
Вот слово «вернул», значит, как будто оно было, как это будет по-русски, не...
Взято.
Оно было взято, а теперь вернулось.
Да, потому что ты спал.
То есть это я сейчас говорю о себе. Значит, мысли мои уже ни разу к тому приходили, что я, в принципе-то, и не уверен, проснусь я завтра или нет, да?
Да, конечно.
И я благодарю его вот в этом, в том, что не то, что мое, а то, что вернулся. Даже правильно это тоже?
Да, именно вернул по милости своей. И заканчивается вся эта молитва словами «раба эмунатеха». Обычно переводят, такой классический перевод, «велика». «Велико доверие твое ко мне» или «велика вера в тебя». Если переводить правильно, именно «велико доверие твое ко мне». То есть, если посмотреть на наши дома, ну, у кого как, у нас очень много лишних вещей. То есть мы храним у себя дома много хлама. У Всевышнего хлама нет. Поэтому если сегодня Алексей проснулся утром, значит, Алексей зачем-то Всевышнему нужен. Все, что он мне еще понадобится, он еще, как это, помнишь, я тебе еще пригожусь, как в русских сказках, да? Вот, он еще пригодится, значит, есть еще какая-то миссия. Значит, получается, что, несмотря на все наши ограничения, частью заданные Творцом, частью наши. Несмотря на все наши особенности, может быть, не всегда богоугодные, мы говорим ему, что он наш царь, и сразу же говорим, велико твое доверие к нам. То есть ты для своего великого замысла нас, таких простых, таких несграбных, таких неказистых, используешь. И вдохновленным этим доверием ты проснулся, и ты увидел мир, а мир, он, ну, такой, лунопарк. И тебя может увлечь вот это, вот это, вот это, вот это. Ну как, сегодня маркетинг, да, ну тебе вот это тебе надо, вот это тебе надо, вот это. Ты проснулся, и ты сказал, прежде всего, в этом мире есть они. Может быть, у меня чего-то и не хватает, это не значит, что я все сразу должен бежать покупать. Я благодарен, что я — это я, и я не хочу быть ни Ричардом Гиром, ни Равом Каневским, ни Ашером Кушнировым. Я хочу быть собой, я за это благодарю. Я силен, я ценен, я больше океана, больше стихии, больше вулкана, больше всего, потому что у меня есть разум, потому что у меня есть воля. Он мой царь, и я это принимаю на себя, его царствие, и благодарю его за то, собственно, что он мне доверяет после всего, что между нами было. То есть я бы с тобой давно развелся, вот, а он мне доверяет. Вот такая получается.
Алекс, как все-таки переводится вот последнее? Велика моя вера в тебя или твоя вера в меня?
Тут есть раба, это велика. Эмунатеха, эмуна – это вера, эмунатеха – это твоя вера. Это не вера в тебя, это именно твоя вера. Твоя вера в меня, то есть Бог в тебя верит.
Мне вот сразу проглядывается, смотри, начало молитвы, оно как бы взаимно получается. То есть я верю в тебя и склоняюсь перед тобой, даю тебе все, и я что вижу в ответ? Он верит в меня, да? Как-то да, так?
Да. И с одной стороны, я понимаю, что ты меня таким сделал, веря, что именно из такого меня лучший способ что-то получить. Что вот этот способ существования, он лучший для меня. Что вот этот божественный свет, вот эта душа, которая у меня есть, это лучшее, что я могу открыть через себя. И в этом состоянии велика твоя вера в меня. То есть ты веришь в меня, как в свое творение, несмотря на все. Именно твоя вера в меня велика. Я за это благодарю. Потому что на самом деле я не могу свидетельствовать утром рано, да и вечером поздно, велика моя вера в тебя. Знаешь, потому что не всегда. Ну, это можно так провозглашать, а на самом деле именно мы говорим о его вере и за это благодарим. Потому что наша вера, она, ну, когда как.
А не похоже это на утренний союз или признание в любви к Творцу, полной гармонии человек пытается завести этот мотор столкача, я не знаю, как это...
Это утреннее, даже когда ты просыпаешься с супругой, она спрашивает тебя, ты меня любишь? Вот. Не накрашенную, не приглаженную, не в бальном платье, а вот такую вот, как бывает мужчина, женщина с утра, ты меня любишь? И любишь, веришь. Это как бы, да, это каждое утро такое обновление завета любви, доверия, признание того, что он тебя сделал самым лучшим вариантом. Очень много же у людей обиды и претензий ко Всевышнему. Почему Всевышний не сделал меня длинноногой блондинкой, спрашивает девушка? Почему у меня грудь не третьего размера? Почему я не качок? Почему я не Билл Гейтс? Почему я просто не миллиардер? Ладно, Билл Гейтс. Я хочу быть Алексом Лендом, но миллиардером. Почему? Или я хочу быть здоровым, или там еще что-то. И, ну, много же чего-то, да? Есть какие-то качества, которые мы должны преодолевать. У кого-то гневливость, у кого-то ворчливость, у кого-то трусливость, у кого-то там скаридность, скупость. И хочется сказать, я хочу быть необидчивым, добрым, вообще хочу быть святым. Несовершенные мы соприкасаемся с совершенным Творцом и благодарим его за то, что он верит в несовершенное. Это же такая благодать, такая радость от этой молитвы. А дело в том, что молитвы обычно же особенно когда из детства читаешь, ты читаешь это так: «Мадани лифанеха мелехай векаем шикзарта бенишпати бихинда рабай манатеха». И все. И побежал. Да? Или там, знаешь, когда молитва начинается, «Баруха та Адунай, блесен ты Господь», в детстве так: «Бухта Адунай» и так далее. Вот это «Бухта Адунай», оно как бы прилепляется. То есть если молитвы произносятся на автопилоте, и, конечно, всегда возникает вопрос, если ты не понимаешь, о чем ты молишься, как ты ждешь ответа на свою молитву. А здесь, когда ты понял, это же даже не молитва, это благодарение. Ты здесь ничего не просишь. Ты здесь говоришь: я проснулся, он меня любит, он меня верит, он меня таким сделал, я самое лучшее исходник, самый лучший исходник для самого себя. Спасибо ему, я побежал работать, сворачивать горы. И вот это начало дня. А до этого даже шалом не говорится. То есть это вот только человек открыл глаза, он первое, что он говорит, прежде чем вообще что-то в мире увидит.
Ну теперь к детям, вот традиция. Разве это же очень хорошо, как «наставь юношу при начале пути, не оставит его до конца». Да потом-то ведь оно с годами доходит о том, что он говорил, да?
Я думаю, что надо наставлять и сразу же учить тому, чего он говорит. То есть объяснять, что он говорит. То есть чтобы он, ну как бы надо объяснять, чтобы и ребенку было понятно. Вот ребенок хорошо понимает, что такое царь. Ну, даже там в демократическом обществе выросший. Ребенок хорошо понимает, чем он отличается от других. Что он чего-то может, что он не может. Что он мальчик, а не девочка. Это, я думаю, все можно объяснить. И не научить вот просто камлать, долдонить какие-то слова, а рассказать о сути этой молитвы. Это очень, очень важно. Иногда встречаешься с человеком, вот так начинаешь рассказывать, и человек сказал: 40 лет я молился этой молитвой, только вот мне сейчас объяснили, что она значит. Ну, просто, ну, как человек молился. Понятно, что Всевышний слышит, понятно, что, как бы, но это же не для галочки.
Да, нам же хотелось бы, конечно, чтобы дети скорее все поняли, или даже мы скорее все поняли, но, к сожалению, не всегда так происходит, как хотелось бы, да? Но традиция, вот это вот соблюдение чего-нибудь, оно же тоже имеет вес, даже если человек придет к этому попозже, не?
Ну, например, смотри, мы говорим детям иногда, там, скажи спасибо, да, то есть приучаем детей. Хотя дети, они по-своему выражают благодарность, мы их этому учим. Да, действительно, я думаю, что-то войдет в привычку, и, или, например, ты говоришь своему сыну: нехорошо говорить это слово. И ну, даже не готов ему объяснять, почему нехорошо. Вот. Но он понимает, что что-то потом до него доходит, что хорошо, что нехорошо. Или там нехорошо смотреть на человека в упор, например. Почему нехорошо? Ну, нехорошо. Вот. Потом постепенно человек понимает, да. Какие-то вещи мы говорим с расчетом, что человек поймет их позже. Это нормально. Но как только дорастаем, надо учить. Надо учить и благословлять, и ну, как бы молиться, и всему тому. Я вообще не уверен, понимает ли ребенок всегда все, что мы ему учим, понимает ли он досконально. Вот это понимание, которое мы сейчас с тобой разобрали, может быть, когда-то будет еще более глубокое, и еще более глубокое, еще более глубокое. Скажем, Тору читаешь, вроде бы, да, сколько, 40 раз уже читал недельную главу. Каждый раз что-то новое открывается, ты стукаешь себя по лбу и думаешь: как же я раньше-то, как я сам не додумал, да, вот. Но так, поэтому детей надо учить, чему умеют. Это хорошо. А то они научатся чему-то не очень хорошему.
Ну да, поэтому и был сегодняшний вопрос: а что же это обозначает? Да, потому что вот в этой сухости-то и отсутствие интереса, когда человек не понимает, что он говорит.
Ну да, ну так понятнее.
Очень. Спасибо.
Ну вот, здорово.